подглава и обратно. Выход из моря на сушу запустил цепочку преобразований в каждой сфере, от дыхания до размножения. Это был великий поход через биологическое пространство. Тем не менее, впоследствии некоторые вполне успешные наземные животные отказывались от завоеванной земли и с необъяснимым упорством стремились обратно в воду. Тюлени и морские львы прошли эту дорогу наполовину. Они показывают нам, как могли выглядеть промежуточные звенья на пути к китам и дюгоням. Киты и дюгони со своими близкими родственниками ламантинами совершенно оставили сушу и возвратились к жизни в море, как их далекие предки. Они вообще не выходят на берег, даже для размножения. Однако им так и не удалось выработать ничего похожего на жабры, утраченные предками. И поэтому они продолжают дышать атмосферным воздухом. К другим животным, возвращающимся в воду хотя бы на некоторое время, относятся прудовики, водяные пауки, жуки-плавунцы, крокодилы, каланы, морские змеи, галапагосские нелетающие бакланы, галапагосские морские игуаны, водяные опоссумы, представители южноамериканских сумчатых, утконосы, пингвины и водные черепахи. Долгое время эволюция китов была для нас тайной за семью печатями, но в последние годы мы существенно приблизились к ее разгадке. Результаты, полученные молекулярной генетикой, показывают, что наиболее близкими родичами китов из ныне живущих животных являются бегемоты, затем свиньи, а после жвачные. Удивительно, что в результате генетического анализа гиппопотамы оказались в эволюционном отношении ближе к китам, чем к парнокопытным, которые внешне похожи на них гораздо сильнее. Вот и еще один пример того, что внешнее сходство организмов далеко не всегда указывает на их родство. Мы уже отметили это несоответствие, когда говорили о латимериях, для которых люди являются более близкой родней, чем другие рыбы. Эта аномалия была порождена выходом на сушу наших далеких предков. Выходом, который ускорил их эволюцию и в результате которого двоякодышащие латимерии остались позади. Они больше похожи на других рыб, чем на нас, просто потому, что не покинули воду. Бегемоты, по крайней мере отчасти, остались на суше, и потому во многом похожи на своих далеких сухопутных родичей – жвачных. В то время как киты, их более близкие родичи, окончательно ушли в воду и изменились так сильно, что их родство с гиппопотамами укрылось ото всех ученых, кроме молекулярных генетиков. Как вышедшие на сушу далекие рыбьи предки будто бы отправились в космос или взлетели в небо на воздушном шаре, так и предки китов избавились от пут гравитации и свободно выплыли в пространство, освоившись в воде. В то же время палеонтологическая летопись китов, до сих пор практически полностью состоявшая из белых пятен, была в последние годы восстановлена. В основном благодаря находкам на территории современного Пакистана. История ископаемых китов настолько подробно описана в недавно вышедших книгах, что я решил подробно ее не пересказывать и ограничился диаграммой из книги про Теро. Обратите внимание на осторожность, с которой нарисована схема. Любого автора подмывает изобразить последовательность ископаемых животных, соединенных стрелками, от древних к молодым. Однако никто не может утверждать наверняка, что амбулоцетус произошел от пакицетус, а базилоцариус – от родоцетус. Вместо этого осторожно предполагается, что киты произошли от животного, родственного амбулоцетус. Изображенные на схеме ископаемые животные представляют собой разные стадии эволюции китов. Постепенная утрата задних конечностей, превращение передних конечностей в ласты, уплощение хвоста и его превращение в хвостовой плотник – вот некоторые изменения, поэтапный ход которых можно наблюдать в этой элегантной эволюционной последовательности. Другая группа полностью водных млекопитающих – сирены – имеет куда более неясную палеонтологическую летопись. Однако недавно было найдено прекрасное недостающее звено – пезосирен, то есть шагающий ламантин с Ямайки. Его ископаемые остатки имеют примерно такой же возраст, как и остатки амбулоцетус, жившего в эоцене шагающего кита. В целом пезосирен очень похож на современного ламантина или дюгони. Отличаются они тем, что у пезосирен были две пары ног, пригодных для ходьбы, а у его потомков вместо передних ног плавники, а задних нет вовсе. Существует множество свидетельств того, что сирены – родственники слонов, точно так же, как киты – родственники гиппопотамов. Тем не менее, пезосирен, вероятно, вел образ жизни, сходный с современным гиппопотамом. Проводил большую часть времени в воде, пользуясь ногами и для ходьбы, и для плавания. Строение его черепа, однако, не оставляет сомнений в том, что перед нами представитель сирен. Неизвестно, был ли пезосирен прямым предком современных дюгоний и ламантинов, но он бесспорно хорошо подходит на эту роль. Когда книга готовилась к публикации, журнал Nature напечатал статью об ископаемом животном, обнаруженном в канадской Арктике и закрывающем лакуну в эволюционной линии современных ластоногих. Найденный скелет, сохранилось около 65% костей, был назван Пуиджила Дарвини. Он относится к ранней миоценовой эпохе, это не очень давно. Карта мира тогда была почти такой же, как сейчас. Следовательно, найденный ископаемый тюлень был арктическим животным, обитателем холодных вод. На основании имеющихся данных мы можем утверждать, что древний тюлень жил и ловил рыбу в пресных водоемах, подобно выдрам. Среди современных тюленей большинство обитает в море, только байкальская нерпа населяет пресные воды. У Пуиджила еще не было ласт, но уже были лапы с перепонками. Вероятно, по земле он бегал как собака, но проводил большую часть времени в воде, где плавал также по собачьи, не прибегая ни к одному из двух способов плавания, впоследствии принятых тюленями и морскими львами. Пуиджила аккуратно закрывает пробел между сухопутными и водоплавающими существами в родословной ластоногих. Вот и еще одно пополнение в длинном списке звеньев, которые больше не являются недостающими. Перейдем к другой группе животных, вернувшихся с суши и обратно в воду. Пример поразителен еще и тем, что некоторые из них впоследствии вернутся на сушу еще раз. В отличие от китов и дюгоний, морские черепахи не полностью ушли в воду. Они выходят на берег, чтобы отложить яйца. Как и все позвоночные, вернувшиеся в воду, они не смогли отказаться от дыхания атмосферным воздухом. Но некоторые из них продвинулись в этом направлении несколько дальше китов. Эти водные черепахи, обладая двумя камерами на заднем конце тела, насыщенными кровеносными сосудами, способны извлекать кислород из воды. Одна из австралийских речных черепах получает большую часть кислорода для дыхания, буквально как без стеснения говорят австралийцы, через задницу. Перед тем, как приступить к обсуждению интересных эволюционных проблем, нам придется остановиться на занудных терминологических подробностях. Связаны они с языком. Не случайно Бернард Шоу сказал: «Англия и Америка – это две страны, разделенные общим языком». Эта фраза с полным основанием относится к наименованиям черепах. В британском английском черепахи turtles – это те, кто живет в море. Для наземных черепах имеется особое слово – tortoises. Свое наименование используется и для пресноводных черепах – terrapins. В американском английском все эти животные называются одним словом – черепаха. Поэтому для английского зоолога словосочетание «наземная черепаха» звучит дико, а для американского – нормально. Иногда в американской литературе слово «tortoises» используется для обозначения отдельной группы черепах – «testudinidae», а это современные черепахи. А в британском английском этим словом называются все наземные черепахи, будь они представителями того или иного семейства. Вот такая путаница. Но зоологи, на каком бы языке они ни говорили, называют обобщенно всех этих животных черепаховые или хелониевые. Наиболее заметный признак черепаховых – панцирь. Как он развился, как выглядели промежуточные этапы его развития, какими были недостающие звенья. Фанатик-креационист мог бы прибавить, кому нужна половина панциря. Замечательным образом, совсем недавно, незадолго до сдачи мною данной книги издателю, были обнаружены ископаемые остатки, дающие ответ на этот вопрос. Остатки принадлежат водной черепахе, жившей примерно 220 миллионов лет назад, Они были обнаружены в позднетриановых отложениях на территории современного Китая. Животное было названо зубастой полупанцирной черепахой. И из ее названия можно заключить, что, во-первых, в отличие от современных черепах, у нее были зубы, во-вторых, она обладала половиной панциря. Кроме того, ее хвост был существенно длиннее, чем у современных черепах. Все три особенности делают ее прекрасным недостающим звеном. Живот ее был, как у современных черепах, покрыт пластроном, брюшным щитом, а спинной щит практически отсутствовал. Спина этой зубастой черепахи была, по всей видимости, мягкой, как у ящерицы. Несколько плотных костных фрагментов, наподобие характерных для крокодилов чешуй, все-таки имелись. Ребра были уплощены, будто животное пыталось сформировать эволюционную основу будущего панциря. И вот мы приходим к интересному противоречию. Авторы статьи, подарившие миру зубастую черепаху, считают, что открытое ими животное действительно прошло половину пути к полному панцирю. Другие зоологи не соглашаются с авторами, так как считают, что эволюция панциря происходила не в воде, а наш полупанцирник – водное животное. Журнал Nature, следуя традиции, публикует в особой колонке комментарии выдающихся экспертов к наиболее важным статьям. Комментарии, посвященные статье о зубастой черепахе, были составлены двумя канадскими биологами – Робертом Рейшем и Джейсоном Хедом, которые предложили альтернативное объяснение. Может быть, панцирь развился на суше, до того, как предки зубастой черепахи вернулись в воду. В таком случае зубастая черепаха могла потерять спинной щит уже после возвращения в водную среду. Некоторые современные нам морские черепахи, пишут Рейш и Хэт, например, гигантская кожистая черепаха, полностью или почти полностью утратили спинной щит, так что это предположение правдоподобно. Отвлечемся ненадолго, чтобы ответить на вопрос, какой толк в половине панциря? Итак, почему у зубастой черепахи броня только на животе? Может быть потому, что эта черепаха большую часть времени проводила в поверхностных слоях воды, и опасность чаще всего грозила ей из глубины. Современные акулы часто атакуют снизу. Во времена зубастой черепахи они были широко распространены, и ничто не указывает на отличие их прежних охотничьих приемов от нынешних. В качестве параллельного примера можно привести один из самых неожиданных ходов эволюции – дополнительная пара глаз рыбы Ботиличнопс. По всей видимости, они были предназначены именно для предупреждения атаки хищников снизу. Основной глаз смотрит наружу, как и у всех рыб. Но на нижнем крае основного глаза есть еще один, небольшой, со своим хрусталиком и сетчаткой. Если уж Ботиличнопс постарался настолько, что отрастил лишнюю пару глаз, то наращивание дополнительной брони на животе выглядит не таким уж большим делом. Пластрон этой черепахи был необходим. И если вы спросите, почему бы заодно не отрастить и спинной щит, просто на всякий случай, ответ будет таким. Панцирь тяжел и неудобен, он сложен в эксплуатации, и его выращивание обходится недешево. Эволюция – это всегда компромисс. Для наземных черепах этот компромисс заключается в приобретении тяжелой прочной брони. Многие морские черепахи, напротив, делают выбор в пользу мощного брюшного щита и облегченного спинного. Зубастая черепаха таким образом просто продвинулась по этому пути чуть дальше. Если, с другой стороны, китайские авторы правы, и зубастая черепаха находилась на пути к полному панцирю, и, соответственно, панцирь развился в воде, то получается, что современные наземные черепахи, обладающие полными панцирями, происходят от водных черепах. И это, как мы увидим чуть позже, скорее всего, правда. Но тогда современные наземные черепахи представляют собой результат вторичного выхода на сушу. Удивительно. Никто и никогда не утверждал, что киты и дюгони возвращались на сушу после успешного выхода в водную среду. Альтернативная версия предполагает, что сухопутные черепахи жили на суше и развили панцири независимо, параллельно с водными родственницами. Это, заметим, невозможно, но так получилось, что у нас есть несколько весомых причин полагать, что морские черепахи действительно вышли на сушу повторно и дали начало современным наземным черепахам. Если мы, основываясь на молекулярных и других признаках, нарисуем филогенетическое дерево современных черепах, то мы увидим, что практически все группы обитают в водной среде. Сухопутные черепахи составляют единственную ветвь, окруженную со всех сторон богатейшим скоплением водных ветвей панцирных. Современные сухопутные черепахи – всего лишь веточка в древе морских черепах. Их морские предки построились и дружными рядами поползли обратно на сушу. Этот факт отлично согласуется с гипотезой, что у существа вроде зубастой черепахи панцирь развился в воде. Но тут возникает другая проблема. На филогенетическом дереве, как вы уже заметили, помимо существующих наземных панцирных черепах, имеются еще два рода вымерших. И на схеме они обозначены как сухопутные. Они лежат вне ветвей, представляющих водных черепах. Похоже, что два этих рода были изначально сухопутными. До открытия зубастой черепахи эти останки были наиболее древними. Они жили в позднем триасе, как и зубастая, но позднее примерно на 15 миллионов лет. Некоторые вполне авторитетные ученые реконструировали их образ жизни как пресноводные. Однако недавно обнаруженные данные достаточно уверенно определяют их как сухопутных жителей. Вы можете спросить, а как по останкам можно определить, в воде или на суше обитало то или иное вымершее животное? Иногда все достаточно просто. Так, ископаемые остатки ихтиозавров выглядят как дельфинии. И жили они, как и дельфины, в воде. Случай черепах, однако, не так прост. Несложно догадаться, что прежде всего следует обратить внимание на конечности. Ласты довольно сильно отличаются от ходильных лап. Уолтер Джойс и Жак Готье из Йельского университета подняли это утверждение с уровня здравого смысла до конкретных цифр. Сняв по три ключевых измерения с конечностей 71 вида современных нам панцирных, они сделали четкий вывод. Конечности этих двух видов были ходильными ногами, а не ластами. Следовательно, они были сухопутными черепахами и жили на суше. Тем не менее, для современных наземных черепах они являются далекими родственниками. А вот и проблема. Если мы соглашаемся с китайскими авторами о том, что полупанцирная зубастая черепаха эволюционировала в воде, то как объяснить два рода, покрытых полным панцирем сухопутных черепах на суше, да еще и спустя 15 миллионов лет? Если бы наш разговор происходил до открытия зубастой черепахи, я бы без тени сомнений сказал, что эти оба вымерших сухопутных рода были представителями сухопутных предков групп до возвращения в воду. То есть панцирь развился на суше. Часть панцирных черепах отправилась в море, как позднее поступили тюлени, киты и дюгони, а другие остались на суше и впоследствии вымерли. Затем часть морских черепах вернулась на сушу и произвела на свет всех современных сухопутных черепах. Именно так, кстати, я и писал в первом варианте этой главы, до выхода статьи, описывающей зубастую черепаху. Однако после ее открытия спор возобновился. Теперь мы имеем три вероятных сценария, в равной степени интригующие. Прогана челис и Палео черсис, два вымерших вида сухопутных черепах, представляют собой выживших представителей наземной группы, которая до этого отправила некоторых своих представителей в воду. Потомком этих пионеров является зубастая черепаха. Эта гипотеза предполагает, что панцирь развился на суше целиком, а зубастая черепаха потеряла спинной щит в воде, сохранив при этом пластрон. Второй сценарий. Как предполагают китайские авторы, панцирь мог развиться в воде, причем вначале развился пластрон, защищающий живот, а позднее спинной щит. В этом случае, кем нам считать Прогана челус и Палео черсис, живших на суше после водной зубастой черепахи с ее панцирем? Прогана челис и Палео черсис могли независимо развить панцирь. Третий сценарий. Прогана челис и Палео черсис представляют собой потомков более раннего возраста из воды на сушу. Изумительная мысль, не правда ли? Мы уже вполне уверены в том, что по меньшей мере однажды черепахи смогли вернуться на сушу. Ранняя группа сухопутных черепах перешла в водную среду своих еще более древних предков и стала морскими черепахами. А затем еще раз вышла на сушу в качестве реинкарнации сухопутных черепах. Это мы знаем наверняка, или почти наверняка. Но теперь мы столкнулись с предположением, что этот двойной эволюционный путь был пройден дважды. Не только современными наземными черепахами, но и триасовыми Прагана Челис и Палая Черсис. В одной из предыдущих книг я называл ДНК генетической книгой мертвых. Благодаря естественному отбору, ДНК любого животного является в определенном смысле летописью условий и эпох, в которых были отобраны предки этого животного. Так, генетическая книга мертвых у рыб описывает моря времен их предков. Первые главы нашей книги рассказывают о море, последующие – о суше. Третья часть такой книги – китов, дюгоний, морских игуан, пингвинов, тюленей, морских львов и морских черепах – описывает героическое возвращение на эволюционный полигон далекого прошлого – в море. Но в книге «Поразительных наземных черепах», возможно, дважды независимо и совершенно раздельно во времени и пространстве, появилась четвертая глава, посвященная последнему выходу на сушу. Есть ли другое животное, у которого генетическая книга мертвых содержит столько крутых поворотов сюжета, столько слоев палимпсеста? Напоследок скажу, что я не могу без удивления думать о черепахах, обитающих в пресных и слоноватых водах, об этих близких родственниках сухопутных черепах. Перешли ли их предки непосредственно из моря в солоноватые воды, а оттуда в пресные? Представляют ли они промежуточную стадию на пути из моря обратно на сушу? Или они снова решили повернуть и двигаться к воде от предков, близких к современным сухопутным черепахам? Продолжают ли панцирные скитаться туда и обратно между водой и сушей на протяжении своей эволюции? Может ли этот палимпсест содержать еще больше слоев?